Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие к учению о десяти сферот, 17 пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Мы до сих пор изучали то, что человек приходит к вопросу, в чем смысл моей жизни, и вместе с этим, если этот вопрос достаточно созрел в нем, то он приводит его к тому месту, где изучает науку Каббала. И когда он приходит туда, он сталкивается с учителем, с группой, с книгами, и видит, что изучает, что все постигает только лишь при помощи правильного отношения к этим трем компонентам. И необходимо воспользоваться ими тогда, и ему обеспечено то, что он придет к цели без дополнительных страданий, без того, чтобы почувствовать себя, без того, чтобы почувствовать страдания физические, но все для него уже будет уготовано для его правильной учебы, для его правильного отношения к группе и учебе во время учебы, чтобы раскрыть свет, возвращающий к источнику. И таким образом мы, в общем-то, приходим к самореализации, когда весь этот вопрос, для чего и почему, в чем смысл, какова суть жизни, он именно в этом и раскрывает. Однако учитель, группа, книги, правильные организации, учеба и все прочее, это, в общем-то, все собирается в единую вещь, когда человек приходит при правильном использовании всех этих компонентов, к нему приходит свет, возвращающий к источнику. То есть, если он правильным образом себя сосредотачивает с учителем, который направляет его в правильном направлении, с группой, где он раскрывает кли, и с учебой, когда он понимает, что учеба рассказывает о продвинутом состоянии этого самого кли, то есть группы, то тогда он раскрывает внутри всех этих компонентов, внутри них вместе, свет, возвращающий к источнику. Что именно он раскрывает, он не знает. Ведь это окружающий свет. Он раскрывает его только согласно результатам, когда действительно с ним происходят всяческие вещи в разуме и в чувствах. И тогда он начинает чувствовать и понимать новые определения, не имеющие отношения к его желанию получать, которые не имеют отношения к нашему миру вообще, когда он может все более и более определять их, относящимися к иному измерению, там, где присутствуют иные ценности, чем те, которые есть в этом мире. И так он продвигается, но есть условия. И это условие является обязательным, что продвижение может быть, насколько человек способен в каждом из состояний, в которых он находится, направлять себя к отдаче, что называется, к вере. Потому что свет, возвращающий к источнику, кого он возвращает? Он возвращает те самые проблемы и недостатки, которые человек приподнимает. Если человек приподнимает свои потребности к отдаче, он и получает свет, возвращающий к источнику, и тогда он вместо своих вопросов, вместо своего подъема ман, сила отдачи. Если человек просит при помощи его учебы силу получения, то действительно Тора превращается для него в яд смерти, и он получает силу получения. И тогда становится большим гордецом, большим властителем, требует больше и так далее. И это мы видим на примере, вот эти отрицательные примеры мы видим, а положительные не очень, потому что они скрыты от нас, от нашего испорченного взгляда. Но как бы там ни было, мы обязаны прежде всего вооружиться верой. Даже не той верой, которая является уже свойством отдачи, но чем-то подобным этому. Даже если это называется верой в мудрецов, верой в своего учителя, здесь есть и об этом статьи у Баал-Сулама. Какова мера веры в своего учителя. И еще многое, когда мы все это тоже, быть может, думаем, что это не имеет отношения к вере, но на самом деле это является основой всех этих вещей, вера. Когда любое стремление отрывающего человека от его эгоизма называется верой. То есть противоположное ему свойство, бина, противоположное свойство малхут. Поэтому, если мы хотим, чтобы окружающий свет воздействовал бы на нас, то нам необходимо понять, что он будет воздействовать на нас в той мере, в которой мы требуем веры. А затем, в той мере, в которой у нас будет эта самая вера, то тогда, то есть мера отдачи, то тогда свет, возвращающий к источнику, будет уже воздействовать на нас со всей своей силой. Согласно этому, мы уже пришли к 17-му пункту, что является самой важной вещью, я думаю, из всего предисловия к ТЭС. Пожалуйста.
17-й пункт. А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои.
Смотрите, что он пишет. Поэтому обязывается изучающий прежде, перед учебой. Почему он приходит к учебе? Лишь для того, чтобы исправить себя, чтобы прийти от получения к отдаче, к вере. То есть это является обязанностью, а иначе он входит просто в яд смерти. То есть мы видим здесь, что перед тем, как мы входим в учебу, нам необходимо хорошенько вооружиться этим самым выяснением, этим инструментом для выяснения. Для чего же мы учим? Это нужно делать в каждый момент, в каждом предложении, в каждом слове, в каждой мысли. Это и называется перед учебой, перед тем, чем я задействую что-то, перед тем, как я вхожу в какой-то контакт с Торой. Мне нужно постоянно ставить себя в состоянии этого вопроса, этой потребности, что мне необходима вера. Поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца, а его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои, и устремит свои усилия на то, перед тем, как он идет учиться, и во время, когда он учится, чтобы были они ради заповеди Торы. Что такое ради заповеди Торы? Чтобы что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику, и ради этого и изучает Тора. Я создал злое начало и Тора в качестве приправы, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. Вот именно это нам и необходимо очень четким образом осознать. Это разница между нашей учебой и другими, всеми остальными видами учебы. Если мы хотим знать, где находится истина, а где нет, лишь согласно этому правилу мы это и можем увидеть. Чем занимается во всяких этих кружках? Неважно в каких, больших, маленьких, вообще по всему миру. Лишь согласно этому правилу мы и можем это определить, с кем находится истина. И таким путем он устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповеди Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также, даже если она есть такая маленькая в нем, также укрепится и возрастет чудесными действиями этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего, освежением для костей твоих. То есть, лишь при помощи этого может продолжать дальше, при помощи той веры, которая изначально, для которой он создал, для которой у него была лишь маленькая необходимость, а затем его необходимость в ней стала все больше и больше. Это клей для жизни, как написано, праведник по вере своей жить будет. И тогда, безусловно, будет готово сердце его, то есть если он таким образом будет направлять его в себя, поэтому это, так, если его потребность будет готова и уверена в этом, потому что из зла лишма придет лишма, то есть его намерение изменится, не желание, а намерение, каким образом использовать все собственные стремления во всем, чем он занимается. Таким образом, даже у того, кто знает, там, что еще не удостоился, не дай Бог, веры, еще не удостоился, то есть истинная отдача. У него есть надежда достичь этого при помощи занятий Торой. Ведь если обратит сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то есть при помощи учебы, изначально, в самом начале, даже если у него еще этого нет, но для того, чтобы не войти на путь яда смерти, а войти на путь эликсира жизни, он должен, в чем он на это способен, выяснять лишь эту вещь, лишь это намерение. Я иду в направлении отдачи. Откуда я это знаю? У меня есть учитель, у меня есть группа, у меня есть книги. А я направляю себя быть погруженным в это, быть преданным, связанным с ними. И тогда вместе с ними я буду способен получить этот свет, возвращающий к источнику. Почему нам необходима эта молитва многих? Потому что без того, что мы направим себя к отдаче, мы не получим свет, этот окружающий свет, святой свет, возвращающий к источнику. И поэтому и произошло разбиение килим. Когда у тебя будет вот эта матрица, и ты обязан объединиться с ней в форме отдачи, тогда ты раскроешь свет, возвращающий к источнику. А если ты не объединишься с ней, то ты не раскроешь этого света. Поэтому, согласно организации группы, мы можем, скажем, сразу понять, есть у них что-то на пути или нет. Идут они в направлении объединения, раскрытия света, возвращающего к источнику, или не идут. Или же это просто какие-то группы, или же какая-то секта, или хасидизм, или что это. То есть все это лишь в форме связи между товарищами. Они приходят просто учиться или заработать что-то, как студенты, скажем, знания или денег, или еще чего-то. Что именно имеет в виду в объединении между собой? Силу, скрытую внутри этого объединения, если правильно объединяются, и при помощи этого раскрывается сила веры. В тот момент, когда соединяется до определенного количества, вдруг внутри раскрывается этот кладезь веры. Потому что если обратит сердце и разум к тому, чтобы посредством Тора удостоиться веры в Творца, то есть при помощи света, при помощи веры, тоже при помощи веры в Творца. Поэтому нет у тебя больше заповедей, чем это, потому что все остальное уже не нужно, так как все остальное раскрывается изнутри, как сказали мудрецы в разделе Макот в Талмуде. Пришел Хавакук и свел все к одному: праведник верой своей жить будет. И более того, нет для него иного совета, кроме этого. То есть ты можешь приводить себя к различным страданиям, меньше кушать, дышать, сиди в какой-то особой позе. Неважно, чем занимайся, это тебе не поможет. Ничего тебе не поможет, кроме того, чтобы ты сосредоточил все свои кли вместе с другими в таком виде, где там уже, согласно уподоблению по свойствам, и может раскрыться свет, возвращающий к источнику. Что такое этот свет, возвращающий к источнику? Это тот самый внутренний свет, находящийся на высшей, нашей первой высшей ступени. В общем-то, это первая ступень, которая пока что находится над нами. И если мы пытаемся воспринять такую форму, как и у нее, то свет, заключенный там, светит нам в качестве окружающего. Но нет у него другого совета, кроме этого, как сказано в трактате Бава Батра в Талмуде, сказал: «Раба просил Иов освободить весь мир от ограничения. Сказал перед ним владыка мира: ты создал праведников, ты создал грешников, кто же воспрепятствует тебе?» То есть, такой вопрос был у Иова, и страдания Иова являются самыми большими, которые только могут раскрыться, в общем-то, в реальности. Они называются страданиями Иова, то есть вся Малхут, которая расположена напротив света, и не просто так желание получать свет, скажем, но во всех ощущениях, ради отдачи, ради получения, выше разума, ниже разума, во всем. То есть все открыто. На самом деле, такие страдания невозможно выдержать, поэтому они так и называются страданиями Иова. И объясняет там Раши, в том месте, в Талмуде: ты сотворил праведников посредством доброго начала, а грешников посредством злого начала. Это является претензией Иова. Потому никто не спасется от руки твоей. То есть, кто же может справиться с тем, что ты создал? И поэтому ведь кто же воспрепятствует тебе? Подневольный грешащий? И что ответили товарищи Иова? Что они ему ответили? Этим уничтожаешь ты трепет и обращение к Творцу, сводишь на нет. Творец создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления. То есть, ты имеешь право обратиться к Творцу и потребовать от него исправления, ведь он преднамеренно создал желание получать, чтобы у тебя была бы с ним связь. Потому что, представьте себе, если бы мы были изначально созданы с намерением ради отдачи, это называется просто ангелы, у которых нет никакой разницы, против Творца, за Творца, сопротивляться чему-то или нет. То есть все, что связано с осознанием действий, пониманием всех намерений, замысла творения и его цели во всех этих вещах, все это было бы от нас скрыто, мы были бы просто как неживые силы. И разъясняет там Раши: сотворил он Тору, которая является приправой. Это именно то, что есть у нас, в отличие от ангелов, которое отметает преступные размышления, которые преднамеренно в нас внесены, эти размышления, как сказано: если навредил тебе этот нечестивец, тяни его на учебу. Притяни его к учебе. К учебе имеется в виду в дом учения, то есть там, где требуют, там, где выясняют. Правильное требование к исправлению. Это называется бет-мидраш, то есть это клип получения. Это не просто какое-то здание, на котором написано «дом учебы», «дом требования». Это наше внутреннее состояние, которое мы доводим до того состояния, до той потребности, когда требуем уже исправления. Это называется бет-мидраш, как, не знаю, как это, больница, как это, с чем это можно сравнить. Это то состояние, где требует свет, возвращающий к источнику. Поэтому он называется бет-мидраш, дом учебы. Если камень, он смягчится. Посему не подневольные они, то есть они не остаются в своей злой природе изначально, ведь могут спасти себя. Понятно или нет? Если нет, то, может быть, еще раз прочитай. Стоит сделать это, потому что когда я читаю, это не очень-то понятно.
Еще раз 17-й пункт. «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои, и устремить свои усилия на то, чтобы были они ради заповеди Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих. И тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что из зло лишма придет к лишма. Таким образом, Даже у того, кто знает сам, что еще не удостоился веры, есть надежда достичь этого при помощи занятий Торой. Ведь если обратит сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. Как сказали мудрецы, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник веры своей жить будет. И более того, нет для него иного совета, кроме этого, как сказано в трактате Бава Батра, «Сказал раба, просил Иов освободить весь мир от ограничения. Сказал перед ним, Владыка мира, ты создал праведников, ты создал грешников. Кто же воспрепятствует тебе?» И объясняет Раши, «Ты сотворил праведников посредством доброго начала и грешников посредством злого начала, а потому никто не спасется от руки твоей».
Это в каждом из нас есть праведники и злодеи. Так почему же Творец создал именно так в нас? Быть может, есть ответ. Это каждому, как это необходимо ему.
Так кто же воспрепятствует тебе, подневольно грешащие? И что ответили товарищи Йова? Этим уничтожаешь ты трепет и обращение к Творцу сводишь на нет. Творец создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления. Разъясняет Раши, сотворил он Тору приправу, которая отметает преступные размышления. Как сказано в трактате Кедушин, если навредил тебе этот нечестивец, тяни его на учебу, если камень он, смягчится. Посему не подневольны они, ведь могут спасти себя.
Понятно? Да.
Йоси из Иерусалима спрашивает, что имеется в виду под вознаграждением и наказанием? Вера вознаграждением и наказанием. Что это такое?
При помощи того, что он требует, чтобы у него было вознаграждение и наказание, когда каждый момент его жизни, они находятся в вознаграждении или наказании, когда все моменты в моей жизни, я нахожусь в том состоянии, когда я должен требовать исправления. Если я правильно его требую, то я получаю вознаграждение. А если я требую не очень-то правильно, то тогда я получаю некую такую коррекцию. Нет другого названия. Это некая такая настройка. Не, оставь, не следует запутывать. Ты прав, но не стоит путать. Ты меня запутал, ну хорошо. Это не положительный или отрицательный ответ, потому что мы здесь действуем в синергетических системах, которые находятся в хаосе и в порядке. В хаосе и в порядке, там, где есть хаос, там нет этого. Если ты изучал эти системы, там этого нет. Скажем, сейчас мир входит в хаос. Есть в этом порядок, но в нашем отношении это является хаосом. И тогда ни положительные, ни отрицательные силы здесь не работают. Если было бы положительные, отрицательные, то эти экономисты могли бы найти какие-то вещи. Они не способны на это. Давайте не будем в это влезать. Может быть, через годик, второй, другой мы удостоимся и увидим. Мы сможем поговорить об этом. Когда придем к этим системам, вы увидите, насколько какое-то наслаждение. Так о чем мы говорили? О настройке, то есть о вознаграждении. Вознаграждение и наказание. То есть есть вознаграждение, когда я продвигаюсь и получаю все больше и больше потребностей. И тогда при помощи этой потребности смогу все больше и больше, более точно направить себя к цели. Моя чувствительность повышается, тогда я могу настраивать себя. Что значит настраивать себя? То есть я все более и более понимаю, что означает понятие Творца. Как его разумеет, понимаю. Понимаю это, что я таким образом устроен, из своего собственного устройства, я это так понимаю, тогда я постоянно таким образом стремлюсь, и, в общем-то, таким образом строю в себе его образ, и это является моим вознаграждением. То есть, мое вознаграждение заключается в том, чтобы быть более дающим. А наказание в соответствии с этим, когда я вижу, что я теряю нечто в середине, что это тоже входит вот в эту настройку. Когда для меня вот это наказание подобно вознаграждению. Когда получить положительный или отрицательный ответ, это главное. Главное, что я раскрываю этот сход, то, что схожу с пути, и вот эти отклонения от пути я... Тепло слишком. Эти отклонения я тоже воспринимаю в качестве добра, даже если они являются отрицательными или положительными, отталкивающими или приближающими. Это не важно, потому что я не знаю, когда каждый раз, какие именно дополнительные потребности новые я постоянно должен раскрывать, которые скрыты, все эти злодеи во мне, но я их должен раскрыть ведь. То есть эти злодеи, как это называется, что они скрыты, которые, то есть еще те, которые еще не раскрылись, когда они раскрываются, я их воспринимаю в качестве вознаграждения, несмотря на то, что я чувствую себя плохо. А когда я приподнимаюсь над этим ощущением, то тогда все эти вещи, которые я воспринимаю в качестве света, возвращающего к источнику, и неважно, в каком виде они приходят ко мне в ощущениях, я полностью отношусь к ним, ко всем, как к большому вознаграждению. И все. То есть, это является нашим направлением. Но ради этого мне нужна поддержка от окружения, с одной стороны. А с другой стороны, должен постоянно видеть себя внутри этой системы, в окружении. Потому что лишь там я могу все больше и больше себя присоединить. Скажем, у тебя есть какая-то особая форма, ну, скажем, как конус. А тебе нужно войти с большей точностью, с усиливающейся точностью между товарищами. Поэтому ты постоянно принимаешь еще дополнительные уточнения, в которых ты не находишь. Ты можешь себя еще более приблизить, как бы в таком виде между ними, что они как бы вокруг тебя находятся, а ты вот так посередине. И тогда все это новое раскрытие, несмотря на то, что оно является отрицательным, но для тебя оно... Новые проблемы... Новые беды, всякая затуманенность, они являются подобными благословению. И это называется, что мнение Торы противоположно мнению обывателя, когда ты радуешься этому. Это называется очень узким мостом. И вот и все. Поэтому вот это является вознаграждением, наказанием, это является разницей. Тот, кто продвигается, для него вознаграждение является тем, что он воспринимает как положительное, так и отрицательное. Главное, чтобы это направляло бы его, настраивало бы его правильно. Да.
Ученик спрашивает, почему человек, который делает все возможное, его отталкивают?
Вот именно об этом мы сейчас и говорили.
Почему так, он спрашивает?
Почему это так? Ему показывает, насколько ему нужно еще больше преодолеть себя. Ну, скажем так, в простом виде. Как маленького ребенка учатся ходить? Отдаляются от него все больше и больше. Это называется, что отталкивают его, как будто бы. Он чувствует, что не хотят его поддерживать. Это то, что он понимает. А где руки? Они ведь постоянно... как бы перед ним, вместо того, чтобы дать его они отдаляются. Понимаешь, какая злость должна быть, и каким образом мы как бы жестоки по отношению к нему. Ведь он не понимает, что мы делаем для него. Он бедный, стоит и плачет, вместо того, чтобы мы поддержали его. Что мы делаем? Мы говорим ему, иди сюда, и отдаляемся. Ну что? Это та же самая форма, о которой он спрашивает. Да, Даня.
Согласно тому, что я понял, в этой жизни я выбрал свет, группу, направленные на веру. Но мой эгоизм все время рисует мне неправильные образы. Как я знаю, что я следую согласно окружению, которого я выбрал?
Выбор — это не то, что ты выбрал несколько лет назад и вернулся сюда из Америки. Выбор в том, выбор происходит в каждый момент.
Да, но мой эгоизм может мне говорить, что да, ты идешь по направлению к цели и проводишь правильные проверки.
Проверь и направь.
Я думаю, что я делаю это.
Нет такого, я думаю, что я делаю. Я думаю, я делаю, я думаю и делаю. То есть постоянно этим занимаюсь. Это не то, что иногда я этим занимаюсь. Не то, что это заканчивается, это является беспрерывным, да. Если нет, если это является беспрерывным, то и вопросов нет. Да.
Мы говорили о смертельном яде в предыдущем пункте. Как-то возможно, что если ты не в правильном направлении, секундочку, ты получаешь наполнение.
Какое наполнение ты получаешь? Ты получаешь усиление, увеличение эгоизма. В основном это не увеличение эгоизма в правильном направлении. Ты получаешь дополнительный отрыв. И тогда тебе кажется в том, что ты оторван, что ты на самом деле связан. Показать тебе таких людей, я тебе могу это сделать, которые думают, что они являются самыми близкими, самыми преуспевающими, самыми, а на самом деле, с другой стороны, вообще в противоположном направлении. Есть такие тоже. И в мире есть множество таких. У нас это еще большая проблема, поскольку мы ведь вызываем свет, возвращающий к источнику, поскольку здесь есть группа, которая в любом случае, поэтому здесь и есть необходимость в том, чтобы направить себя точным, гораздо более точным образом, чем в других местах. Поэтому они получают центрифугальную силу, которая отбрасывает их вот так вот наружу. Когда уходят от нас в различные другие кружки, и там они себя чувствуют хорошо. Тогда они говорят, а там Небаруха, они такие-сякие. Понимаешь, потому что там их ощущение является более совершенным. Мы вот у нас, все вот так вот. Да, понимаешь? Один раз я пошел с Авраамом Ашкенази. Он ходил молиться в синагогу хасидов из Слонима. Он был хасидом. Он сказал мне так, обрати внимание на то, что он сказал. Он говорит, что у нас в Слониме есть три вещи. Соблюдение субботы, вера и любовь к товарищам. Я вот так очень впечатлился от этого. Я спросил Рабаша, что же делать? Он говорит, посмотри вот так вот, посмотри, зайди, посмотри туда. Я пошел посмотреть. В Небраке там все рядом. Несколько минут ходьбы от дома. Хасидизм, понимаешь? Но то, что они думают, что действительно никто не говорит с другим, как обычно. Во всех местах. Но есть такое ощущение. Не дай Бог, я не критикую никого, но люди думают, что у них-то есть. И все. Их научили, что вот так вот это должно быть, и это у них находится. Вот так. И так есть много всяких различных еще мест. Отрезать можно, то есть выяснить можно, лишь при помощи того, что мы сейчас здесь изучаем. Приходят они действительно, чтобы выяснить, что же является злым началом. А против него Тора в качестве приправы, что необходимо вооружиться верой для того, чтобы находиться в вере, мы нуждаемся в группе. где мы действительно должны раскрыть наше объединение, и тогда мы придем к вере. Потому что вера, в общем-то, форма, это форма правильного объединения. И тогда мы каждый раз раскрываем противоположные формы и не убегаем от этого, но благословляем эти противоположные формы для того, чтобы взрастить нашу потребность настолько, чтобы сыны Израиля возопили бы от этой работы, чтобы мы закричали бы, поскольку невозможно больше это выдерживать. Вот такого состояния мы должны достичь, а это состояние является самым похвальным, когда мы из себя ничего не представляем, и ничего у нас нет, мы только этого желаем и так далее. Если у нас такая готовность в группе к цели и ко всему остальному, если да, то ты, видимо, нашел нечто хорошее. То есть здесь должна присутствовать левая линия, очень большая критика, то, где ты действительно находишься в отношении цели. И то, что ты не боишься этого, а идет ли все это вместе вперед. Ну, продолжим.
Я хотел бы так спросить. Мы учим, что свет входит к ли, когда есть соответствие кли и света. То есть должны быть как бы две возможности. Если кли соответствует, и свет входит, а если не соответствует, свет не входит.
Нет такой вещи, что свет входит внутрь кли, и свет выходит из кли. Мы это изучаем. Мы это так изучаем. Кли раскрывает свет внутри себя. Если мы учим согласно просто механике, то мы и можем так, то мы можем это так выразить. На самом деле такого нет. Но кли раскрывает различные продвинутые формы в нем. Так же, как в фреймах этого кинофильма, скажем, в кадрах фильма, кинофильма, раскрываются все более продвинутые формы этого кли, и тогда ему кажется, что при помощи этого оно наполняется светом, оно наполняется свойством отдачи, которое оно само и создает. Да.
Может быть, так выразить. Интеракция между светом и кли должна быть целенаправленной.
А иначе это не называется кли.
Что ж тогда смертельный яд? Это не кажется целенаправленным?
Это является против нецеленаправленным, поэтому называется ядом смерти, потому что она является темным, но не то, что это нас направляет к цели отрицательным образом, как это у нас. То есть я вижу, это для меня является исправлением направления, настроек, это для меня является отрицательным ответом. Это на самом деле является добром, а там это противоположно этому. Там тьма заключается в том, что они не понимают того, что не находится в пути. Это называется летучей мышью, потому что она думает, что она действительно находится в свету.
Почему же такое возможно, если это не целенаправленно? Почему есть такое состояние, где человек не получает фидбика?
Есть такие клетки в организме, части в теле, части творений вообще во всем человечестве, которые продвигаются к исправлению прямым путем, а есть такие, которые продвигаются к исправлению тем, что уничтожают других, умирают сами, и именно в таком виде строят испорченные системы внутри общей системы, когда, чтобы при помощи раскрытия этой неисправной системы можно было прийти к исправлению. Это все непросто, не все идет по прямой линии. И поэтому у нас есть большая проблема объяснить эти вещи, поэтому есть такое огромное количество людей, которые не понимают, ненавидят, находятся в растерянности. Как написано, что город Шушан был в растерянности. Это состояние является очень тяжелым. Это не так просто, вот согласно разуму, понятно то, что происходит. Также и противоположным образом нет. Но праведник, и плохо ему. То есть эти вещи кажутся нам такими простыми в разных их проявлениях. Да.
Из того, что вы описали сейчас, мы надеемся, что каждый достигнет цели.
Каждый придет к цели, но вопрос в каком виде. Посмотри, сколько людей было, которые были такими великими, и насколько они страдали. Ты можешь сказать, нет, ведь они были же на той ступени, что они же не чувствовали страдания. Откуда ты знаешь?
Но здесь не говорится о материальных страданиях.
Материальные страдания тоже, как духовные, так и материальные страдания, что рабаш материальным не страдал, что ли? Вы себе даже представить не можете, насколько. Ну хорошо, это да.
Он говорит, нужно перед учебой укрепиться в вере. Скажем, до следующего урока у меня есть целый день, чтобы сделать это. Что вы рекомендуете сейчас, когда в течение дня я нахожусь в уйме разных дел и мыслей, что я могу сделать?
Быть верным воспитателем. Постоянно находиться в воспитании самого себя в направлении веры. Нету большего, что можно было бы сказать. Это написано, что праведник будет жить в вере своей. То есть нету такого совета, что можно было выразить его одним словом. Нужно будет сделать выяснение.
Что значит... сделай себе войну.
Я не знаю, если этого здесь не написано, не тяни нас туда. Да, Муша.
Как вы можете объяснить состояние, когда каждый раз вас спрашивают в течение многих лет, что делать? И никогда не понятно, что делать. Это такая методика, такой путь? Какое объяснение можно дать этому?
Я не знаю, почему вы спрашиваете. Я постоянно начинаю свое объяснение с желания получать. Из созданного из ничего направляю его к тому, что его окончательная форма должна быть такой, как и у Творца. То есть человек, который правильным образом выстраивает свое желание получать, он раскрывает в нем форму, которая называется Бо-Уре, приди и увидь, Творец. И что же делать? Мы и сегодня уже говорили, что когда я прихожу из вопроса, в чем смысл моей жизни, к учителю, к группе, к учебе, как мне необходимо их вместе сочетать, чтобы внутри них, вместе с группой, с учителем, который направляет, с учебой, которая раскрывает внутри группы, при правильном порядке, вот эту духовную форму. То есть, я нашел множество кубиков. А сейчас эти кубики — это группа. И сейчас я сижу со своими родителями, как маленький ребенок, и с книжкой. А в книжке есть картинка, каким образом мне сейчас необходимо выстроить дом. Я смотрю в книжку, этого недостаточно, ведь я маленький. Мне необходимо, чтобы взрослый мне помог бы. Поэтому отец помогает мне из этих кубиков, из группы, построить дом. Это то, что здесь произошло. И все. Тем, что я строю этот дом, я при помощи этого становлюсь более умным, чувствительным, понимающим. И когда я заканчиваю строительство этого дома, то я начинаю раскрывать в нем вдруг некую жизнь, вдруг там загораются какие-то маленькие лампочки, что-то там начинает двигаться, звуки издавать, возникают какие-то запахи, то есть там что-то раскрывается, начинает жить внутри, как, ну, скажем, какое-то как волшебство такое, как в сказке. Все в тот момент, когда я собрал эти все кубики правильно, все начинает сверкать и двигаться. Да.
Есть действия, которые могу сделать, которые будут исходить от меня в отношении Хисарона.
Без действия, которое придет от тебя самого, ничего не произойдет. Что значит, если какое-то действие?
Мне не кажется, что я способен добавить от себя какой-то хисарон, какую-то потребность, что кричать к товарищам, давайте сделать это, то...
Почему ты не можешь пробудить их?
Ну, потому что... Мне кажется, что мы уже все сделали.
Секундочку, сейчас ты делаешь что-то?
Я стараюсь.
Пытаешься, и ты говоришь, что нет. Ты сегодня встал. Ты сейчас пойдешь на работу, тебе, скажем, хлеба нет. Для чего ты встаешь и уходишь? Потому что без этого как же я жить буду? Почему ты не спрашиваешь об этом здесь? Почему здесь можно жить без приложения усилий? Тебе ведь дали такое ощущение. И в этом и заключается свободный выбор. В том, что я могу жить вот так, мне этого достаточно. Ты чего вообще должен усилий прилагать? Я буду жить еще денек. Все пройдет. То есть ты пренебрегаешь усилиями. В этой твоей материальной жизни ты не можешь пренебрегать ими, потому что иначе кто тебе будет просто так давать все, тебе необходимо зарабатывать, тебе нужно прилагать усилия. А в духовной жизни тебе кажется, что такого нет? Ну, так какие усилия ты приложил? 8 часов ты работал на работе для того, чтобы получить еду для своего животного. А сколько часов ты работал ради своей души, для того, чтобы наполнить ее, для нее что-то приобрести? Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Ты не хочешь, не надо, но так ты пока что останешься только на уровне животного, да.
Так что, кричать все больше и больше внутри?
Я не знаю, смотри, что мы изучаем. Насколько ты понимаешь, сделай это все, что в твоих силах сделать, ты должен сделать. Вы спрашиваете так, как будто начинаете заново. Что за начало заново? Действительно, каждый день необходимо начинать заново. Да, Сав.
На первой части урока вы говорили о том, что нужно жить при усиливающемся хисароне, увеличивать стремление свое. Я хотел бы спросить, это та тенденция, которая потом становится силой веры?
Нету более чем сила веры. Частичная вера — это вера, совершенная вера, куда может облачиться также цвет хухма, то есть разум, ощущение слияния, объединения с Творцом. А в вере не чувствуется сила этого слияния. Есть некое ощущение соответствия чему-то, не более того. Да.
В первой части урока вы говорили о том, что мы должны научиться сфокусировать себя на хисароне, а не на наполнении. Это то, что потом становится верой?
Ну, ведь мы и там говорили о вере. Именно об этом. Потребность к этому, потребность в вере. Да.
Когда отец строит дом, есть этапы. Он обучает ребенка, он говорит, смотри, я сейчас это строю, потом говорит, давай вместе строить. Потом он говорит, давай ты построишь, а я буду тебе помогать. И в конце он говорит, ты строишь, а я смотрю только.
Я тебе обещаю еще 1000 форм, при помощи которых отец обратится к тебе, начни лишь только строить. Начни просить у него, чтобы он помог тебе строить. Ты еще не начал, быть может, строить в группе все эти вещи, а тоже говоришь о том, что где же этот папа находится. Для чего он тебе нужен? Тебе пока что он и не нужен. Когда начнешь строить, и увидишь, что не способен на это, тогда ты захочешь, чтобы он был бы. Тогда ты придешь, схватишь его за руку и притащишь его к этой игрушке, чтобы он бы тебе помог. Тебе пока что кажется, что ты можешь сделать это самостоятельно, и в нем нет никакой необходимости. И это очень естественная, такая правильная форма. Да, Хаим.
Рав, в конце недели, на выходных, мы говорили о выходе в пустыню или о конгрессе. Вы сказали, что вы не чувствуете настоящей потребности. И кроме этого, вы говорили, что каббалисты многие часы проводят перед учебой в подготовке для того, чтобы достичь того, чего они хотят. На следующее утро они сидят как будто бы с такой ненавистью, что хотят убить друг друга, и снова преобладают, и снова добиваются объединения. Начиная с самой учебы до следующего утра, ненависть увеличивается между ними?
Это зависит от состояния.
Это мой первый вопрос.
Нет ответа. Вот такого однозначного. Действительно нет. Мы проходим через множество состояний. Подъемы, всякие падения, туман во всяких частях группы. И в общей группе.
И второе. Рав, кажется, что есть очень много шума. У нас нету тишины, покоя, чтобы заниматься внутренней работой. Необходимо немного тишины, чтобы так сосредоточиться. Даже утренний урок. Это 3 часа шума. Вот так я чувствую. Вопросы тут, там. Вас разрывают в разных направлениях. Может быть, это так и надо, может быть, это и хорошо. Но нету этой внутренней тишины. И я слышал это и от других групп. Люди предлагали выйти куда-то, как-то отгородиться от всего.
Завтра 3 часа будем сидеть в тишине. С 3 до 6. Хорошо? Ну, посмотрим. Посмотрим. Я, в общем-то, провожу урок в том виде, в котором я изучал у Рабаша, более или менее. У нас есть иные темы, потому что время является другим. Нам необходимо больше изучать о мире и об общем исправлении, но течение урока, оно должно быть таковым. Читаем Баал-Сулама и немножко обсуждаем это. У нас-то немножко больше, но это то, что есть. А то, что ты чувствуешь, постоянно какой-то шум, ну так это ушами только. То, что находится во множестве мыслей и расчетов, ничего с этим не поделаешь. Это будет так. Может быть, ты думаешь, что если ты будешь находиться в полной тишине, то ты сможешь, может быть, лучше что-то понять, задействовать свои мысли лучше. Я не только о тебе говорю. На самом деле, это неправильно, потому что мудрость здесь ничего не приносит, насколько человек понимает, больше или меньше. Но это должно восприниматься сердцем. И то, что его сердцу мешает мысль, это еще является вопросом. Если он находится здесь, в группе, и в состоянии войти в ее внутреннюю часть, это может быть, ну, не знаю, ну, скажем, внутри Манхэттена со всеми шумами и проблемами. И в любом случае группа, она достаточно сильна для того, чтобы оградить человека от всех внешних помех. А то, что есть внутренние помехи между товарищами, с этим ничего не поделаешь, потому что это именно то самое кли, которое необходимо настроить. Поэтому я не говорю о том, что если мы выйдем в пустыню, то у нас не будут иных ощущений. Конечно же, будут. Но не то, что если мы будем там существовать постоянно, то будет лучше. Написано, что я должен находиться внутри народа своего. Это не все неправильно. Это неправильно отдаляться от места, где живут люди, от поселков, как говорится. Данив.
Адам из Иерусалима спрашивает: пока я думаю о товарищах в течение дня, я притягиваю свет, возвращающий к источнику.
Откуда я знаю, что такое думаю? Если он думает о нашей системе между нами, чтобы она раскрылась бы в качестве взаимного поручительства, и тогда вот эта система, она будет соответствовать форме отдачи, что называется, в общем, Творцом, то тогда он продвигается. Просто какая-то система, я не знаю, но... Да.
В продолжении того, что мы говорили о страданиях Иова из Хайфы, спрашивает Кольман: моя индикация продвижения — это ненависть и то, что я не могу вытерпеть?
У нас нет. Плохо находиться даже одну секунду в критике, в плохом ощущении. Только глупец сидит, сложа руки, и пожирает самого себя. Нам необходимо в каждый момент, когда просыпается, пробуждаются какие-то выяснения, сразу же переводить их в добро. Сразу же. И не думать ни о чем плохом. Ну, еще что-нибудь.
Ученик спрашивает: если Творец сотворил меня таким образом, как я могу потребовать от него, чтобы он исправил меня?
Ну, а что плохо в его форме, кроме намерения ради себя, которое есть у каждого, все остальные свойства? Нет одного лучшего или худшего, чем другие. Есть такие спокойные, ну и что? Они, может быть, тоже... спокойны в своем духовном продвижении, есть такие жестокие. Ну, так это хорошо, чтобы они были бы жестокими, скажем так же, и против зла, которое есть в них, и так далее. Нет, о свойствах нам ничего говорить не нужно. Ни свойства, ни то, как мы нас воспитывали, ни то, чем мы являемся, пока мы не приходим в группу. И также и здесь. Когда мы находимся в группе, мы находимся под воздействием внешнего мира, всяких глупостей. Но это нам не мешает, это так же, как Каим спрашивал. Нам это не мешает, потому что главное для меня это правильно себя выстроить внутри группы. А внутри группы там есть тишина. Там есть это пространство, вакуум. Туда ничего не поступает. Когда я вхожу в свою работу с группой, я могу находиться в центре событий, неизвестно где. Не знаю, ну, в центре карнавала. Какая разница, если я вхожу и нахожусь внутри группы, там я начинаю организовывать отношения между нами и проверяю, в каком виде все это находится, как улучшить эту форму. Какая мне разница? Вот все то, что находится снаружи, это может быть целый рынок там вокруг. Я ведь не нахожусь с ними на одной волне. То, что они там кричат, то, что они думают, на меня не действует это, не на каплю. То есть я полностью вообще не воспринимаю этого. И более того, я могу с ними разговаривать, и хорошо, или даже не очень хорошо с ними быть в каких-то отношениях, неважно, а внутри я нахожусь в группе. Это две разные вещи. Давайте перейдем к следующей части урока.
И прежде споем вместе песню.
שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשמחה השורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בלימנו יראה אנחנו התאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה אנחנו התאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה בעל עבורי מטרה עליונה אך מקודם דרושה אהבת החברה לבטל את עצמנו להיכנס בסביבה ובכך להשיג השתוות הצורה וגם אם הדרך היא עוד ארוכה אך יש בכוחנו לתת יגיעה להגדיל את הרצון להגדיל כוונה עד שבינינו תשרה השכינה